Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, мы проводим из темы в тему, наверное, такое продолжение разговора. У нас одна из передач была об ответственности за себя, а не суждение о роли другого, да, и его степени ответственности. Следующую передачу мы делали на тему «Кто кому должен», разбирались с этим. И, конечно, Светлана Георгиевна поделилась своим горьким опытом и посоветовалась, каким образом человек должен осознать свои проблемы, чтобы обращаться к психологу. На этом разговор был построен о том, кто кому должен и кто с чем приходит. А сегодня мы возвращаемся в собственные семьи, к собственным ближним, и речь пойдет о любви к ближним. И речь идет именно о тех, через которых мы особенно получаем или испытания, и узнаем, на самом деле, любим ли мы и как мы любим, или строим отношения по заповеди Божией.
Здесь я хотела бы сказать, что в понятие «ближний», наверное, вкладывать можно не только тех людей, которые непосредственно с нами живут, это, например, наши семьи или родственники, но также те люди, с которыми мы вынуждены постоянно взаимодействовать.
По Евангелию мы знаем, что ближний – это любой человек, который нуждается в нашей помощи. А мы привыкли сейчас говорить о том, что ближний – это наше семейное окружение. Наверное, разговор о том, что наше семейное окружение наиболее зависит от нас в данном случае, да?
Да, и вот как раз я хотела бы и уточнить, что вы посмотрите, если человек 8 часов, 9 часов проводит на работе и сидит в кабинете с какими-то двумя-тремя людьми, а дома он бывает 2 часа и видит своих ближних 20 минут, то, наверное, те люди, с которыми он долго взаимодействует, раньше ведь так не было, это сейчас так жизнь устроена, что мы большую часть жизни проводим с чужими, никогда так человек не жил. И сегодняшние традиционные или нецивилизованные люди, так называемые, да, в большинстве стран, они живут точно так же, то есть у них нет такого, что они по 8-10 часов проводят с чужими, но у белого человека в цивилизованном мире, в крупных городах, к сожалению, это есть. И поэтому, да, действительно, хотелось бы вот это понятие «ближний» расширить, при всем при том, оставить вот его наполняемость, то есть эти люди, с которыми мы взаимодействуем, с которыми мы как-то связаны, но от которых мы, собственно говоря, так глубоко не зависим. То есть это не начальники или не те, к кому мы приходим с какими-то претензиями.
То есть можно обозначить, что речь идет все-таки о близких.
Да, да, да. И здесь я приведу из собственного личного опыта такой пример. Ехала я как-то в автобусе, рядом со мной сидел, ну, не молодой уже человек, там мужчина лет 40 с лишним, у которого зазвонил телефон. И что выяснилось? Выяснилось, что это слесарь одной из наших управляющих компаний города, который разговаривал с другим слесарем, который находился в этот момент на объекте. И в начале разговора, я там не особо прислушалась, но деться некуда, он сидел рядом со мной, они что-то обсуждали, какие-то там проблемы. И в конечном итоге, исходя из сути разговора, выяснилось, что тот слесарь, который сидит на объекте, очень недоволен хозяином этой квартиры, что очень придирчивый, видимо, что-то там требует и так далее. И вот этот человек, который сидел рядом со мной, он начал давать рекомендации. И в частности такой, он говорит, а чем ты хочешь ему навредить? Может быть, ты наложишь ему за короб, чтобы у него воняло? А ты помнишь, говорит, как Ванька в прошлый раз положил крысу за панель, и потом они без конца вызывали? Ну, не буду дальше говорить. Вы знаете, я испытала просто, что называется, культуральный шок. То есть оказалось, что рядом с нами находящиеся люди, от которых, собственно, мы зависим, ближние в какой-то момент, раз мы им не сильно нравимся, позволяет себе сделать что-то, от чего мы потом будем страдать. После этого разговора он достаточно долго распространялся обо всем этом, очень смеялся, приводил примеры, кто как насолил какому хозяину, кто не так подключил трубы, у кого там канализацию и так далее. То есть оказалось, что это не единично, это целая система. Я не хочу ни в коем случае сказать про всех слесарей, я говорю вот конкретно про этот пример. То есть оказалось, что есть категория людей, которые свое недовольство или нелюбовь к хозяину, например, объекта, на котором они работают, вот таким образом выражают. То есть любовь к ближнему выражается в том, что я тебе не могу возразить, но я тебе могу досадить каким-то способом, мне возможным и мне известным. Ну, если мы посмотрим на другие наши стороны жизни, то, естественно, все эти разговоры о том, что делается, например, в ресторанах, да, или в кафе, когда они просто плюют в суп, и я знаю такие случаи от людей, которые там работают, тем клиентам, которые недовольны чем-то или которые не понравились, объедают, с одной стороны, еду или там чем-то заменяют, я имею в виду официанты, не повара, пока несут, вот если человек им не понравился. То есть масса вещей, это называется такая мелкая месть. Мы все прекрасно знаем, кто сталкивался с особыми службами, которые должны оказывать нам помощь. Вот у меня, например, приятница, став матерью-одиночкой, пришла в соответствующие социальные службы, где должны были начислять ей соответствующие материальные выплаты государства, и с ней разговаривали так, как будто она была самая последняя непотребная женщина, что она сказала, что моей ноги здесь больше не будет, и не хочу я ничего от государства получать, потому что такого унижения я не испытывала за всю свою жизнь. То есть что делают эти люди? Они как бы самореализуются на тех, кто не зависят, потому что чаще всего работники этих служб сами малооплачиваемые, сами не очень успешные, как мы понимаем, но надо, чтобы был кто-то близкий или ближний, на ком мы можем реализоваться, кому мы можем отомстить за собственную не очень сложившуюся жизнь, да, потому что, ну, вот эти все примеры, кто телевизор смотрит, наших звезд театра и кино эстрады, которые жалуются на нянь-гувернанток, да, которые неизвестно, что делают с их детьми, и мы видим целые программы, когда люди ставят скрытые видеокамеры и наблюдает видеокамера, что няня делает с ребенком. Ведь зачем же на ребенке вымещать то, что в душе у тебя? Ты вынужден идти в услужение к другим людям, и вот оказывается ребенок, на котором и вымещается все это. И если кто-то из вас хоть раз смотрел такие программы, то некоторые кадры просто ужасающие, хотя они поддаются, конечно, цензуре, там не показывают все, что делают эти женщины с маленькими детками, там избиение это самое простое. Но, тем не менее, получается, что мы вот в каком-то таком сегодня живем обществе, где люди начинают думать о том, что вот он такой великий, единственный, незаменимый, а все остальные, которые что-то ему наделали, они должны быть наказаны или каким-то образом страдать должны за то, что вот они как бы не так посмотрели, не то сказали или не то сделали. Ну, посмотрите, такая огромная сфера, где очень ярко это проявляется, это интернет. Вы посмотрите, какое количество блогов в социальных сетях, все эти твиттеры, фейсбуки и так далее, которые обсуждают и поливают грязью кого-то. То есть посмотрите, кто-то что-то сказал или кто-то что-то сделал. Это человек один, да, там Ваня Петров, Петр Иванов или там Сидор Сидорович. И огромная масса людей, которые начинают это обсуждать, обзывать его всякими словами и так далее. И многие говорят, я не сплю, не ем, я сижу вот все время в интернете, даю свои ответы на другие вопросы, и так далее, мы переписываемся, обсуждая этого человека. В свое время я смотрела интервью с Никитой Михалковым, нашим великим и известнейшим режиссером, который как-то сказал, что, вы знаете, его стали говорить, а вот как вы реагируете на критику? И он сказал такую фразу, вы знаете, я считаю, что критик – это человек, который похож на собаку, кусающую за протез. То есть очень часто эти люди, которые сами ничего не сделали, они ничего не произвели, и более того, они даже не сказали никаких слов. Но вот для того, чтобы выделиться из толпы, нужно обругать или опустить кого-то, и сегодня интернет, как огромная помойка, полон высказываний тех людей, которые сами ничего из себя не представляют, но имеют самомнение ругать того, кто сделал. И у меня всегда вопрос, а что сделал ты, что ты как зеркало можешь только отражать слова и действия других людей? Но люди говорят, вы не понимаете, мое величие в том, что вот я говорю о том, что правительство неправильно работает, или этот человек не то сделал, или вот этот не то сказал, этот снял не тот фильм. Недавно прочла рецензию, не буду говорить на какой фильм, о войне. Такую рецензию, что вот если бы это было советское время, я не знаю, вот этого критика, я думаю, наверное, бы просто посадили. Потому что так рассуждать, вот в таком вожитированном состоянии ненависти к сценаристу, к режиссеру, к актеру, человек настолько перегибает, сгибает палку, что говорит вещи о войне, недопустимые в стране, которая потеряла 20 миллионов жизней. И у меня такой вопрос к этому человеку, который написал эту статью. А ты какой фильм снял? А ты что сделал вот в этом мире для того, чтобы давать себе возможность ругать кого-то. То есть вот эта область, интернет как таковой, это действительно часть человеческого существования, которая очень, 99% это основная масса тех людей, которые пытаются поднять свое величие тем, что они тем или иным способом пытаются опустить или досадить тому, кто имеет смелость в этой жизни что-то сказать или сделать. Хорошее или плохое, мы не об этом. Сам факт, ведь поступок хороший или плохой, он в том, что он совершен, да, совершено какое-то действие. Ну и здесь мне, конечно, хотелось бы что объяснить. Вот очень часто вот это стремление человека, у которого нет ничего, который ничего из себя не представляет, и самое главное, не то, что он никто, а самое главное, что он не может осознать ценности жизни собственной, вы понимаете? Ведь давайте посмотрим мир. Я как-то приводила в одной из программ притчу про сад, где росли несколько деревьев, и вдруг стали умирать, и подходит Бог к одному дереву и говорит, что как же так, вот я тебя посадил, я тебя холил-лелеял, почему ты умираешь, а дерево говорит, вот, конечно, ты меня сделал высоким, но у меня нет яблок, к примеру. Затем Бог подходит к яблоне и говорит, а ты-то, у тебя есть яблоки, а ты-то почему? А она говорит, да, у меня есть яблоки, но зато я низкая, и так далее. То есть каждый, у кого-то чего-то не хватало. И в конце концов Бог подходит к такому невзрачному маленькому кустарнику, который продолжает расти, хотя у него нет цветов, просто маленькие листики, и говорит, ну так а вот ты-то вроде бы почему не за компанию со всеми не собрался умирать? Он говорит, как Бог, раз ты меня создал таким, значит это моя судьба, я радуюсь жизни. То есть у нас огромная масса людей, вот вследствие, мы неоднократно говорили, вот этого ужасающего давления средств массовой информации и книг о том, что каждый должен быть успешен, каждый великий должен быть обязательно президентом компании, в результате люди потеряли взгляд на собственную жизнь, потеряли взгляд на собственные возможности. И я думаю, чего добились вот те люди, которые вот это все пропагандировали, того, что резко выросло количество зависти. Вот вы понимаете, сегодня, если мы посмотрим, то люди говорят, это связано с ужасающим социальным расслоением, что вот одни у одних все, у других ничего. Господа, но если мы вернемся на 100 лет назад в Россию, у нас что, не было социального расслоения? У нас были колоссально богатые дворяне, которые имели все, и были крепостные крестьяне, у которых не было ничего. Почитайте описание Куприна Лескова «Крестьян». Там что написано, что основная масса смертной ненавистью ненавидели или завидовали дворян? Нет. Они пели песни, женились, рожали детей, выращивали скот, выращивали хлеб. Они занимались своей жизнью. У них мысли не было сесть и рыдать по поводу того, что «ах, моя матренка не может играть на фортепианах». Это было смешно. Я не хочу сказать, что сегодня по статистике в количестве там богатые более богаче, а бедные более беднее. Всегда были времена, когда были богатые и бедные, были цари и были рабы и так далее, но вот этого ужаса, как сегодня, вот этой социальной ненависти, да, не было никогда. Почему? Именно потому, что люди перестали ценить собственную жизнь. Они все время хотят жить, прожить за кого-то, глядя на кого-то. Ну и тут, конечно, и то, что журналы, и то, что телевизор, мы стали иметь возможности видеть другую жизнь, сравнивать, и у многих людей наличие возможности увидеть чужую жизнь, оно просто, что называется, сносит человека, да, то есть человек перестает вот ценить свою жену, своих детей, свою работу, он начинает думать, ага, вот у него есть, а почему у меня нет. И здесь, вы знаете, я бы хотела немножко отойти в сторону и рассказать о том, что в течение нескольких десятилетий во всех странах мира развитых проводились такие исследования, сейчас они проводятся по поводу изучения долгожительства. И очень долгое время, если вы возьмете вот исследования там середины 20 века, то вы увидите, что очень часто проблема сводилась, например, к питанию или к условиям жизни, что вот если там на море живут, прекрасная погода, то вот там долгожители. Когда стали изучать проблему по-настоящему, то есть огромное количество людей, настоящие научные срезы, медицинские, биологические, стали изучать у людей все виды параметров, то есть и состояние здоровья, состояние психики, состояние социальной адаптации и так далее. На сегодня выяснилось, что никакого отношения питания. Оказалось, что вот эти вещи, они значимы, но они значимы в массе для тех, кто хочет дожить до 80. А вот для тех, кто доживает 90, 100 и выше, оказалось значимо совершенно другое. И выявлены были несколько параметров, которые отнесли к особенностям характера и образа жизни. В первую очередь, практически все эти люди, это люди, которые имели семью. То есть очень редко одинокие доживают вот до таких по-настоящему преклонных лет. Все-таки семья, как оказалось, является базовой характеристикой для возможности функционирования человека. Второе – это любопытство. То есть качество любви и интереса к жизни – не любопытство в его плохом понимании, а как бы любознательность. Да, да, любознательность, интерес к жизни. То есть, а что новое есть? Эти люди, кто-то обыкновенный виноградарь, кто-то профессор, без разницы. Эти люди, каждый на своем уровне, интересовались жизнью. И основная часть из них – это люди, которые очень тесно взаимодействовали с природой. То есть даже если городской житель, он отражает, что сегодня идет снег, что вот закат, что завтра идет дождь, то есть шуршание листьев, запах природы и так далее. То есть интерес к жизни во всех ее проявлениях. Следующее качество – это то, что вот на русский язык можно перевести таким словом, как разумный эгоизм. То есть эти люди, которые не безумно любили себя, да, и говорили о том, что вот все другие плохие. Из этого качества исходило следующее качество – это разумный альтруизм. То есть это люди, которые находились в таком как бы срединном состоянии. То есть с одной стороны, они достаточно хорошо относились к себе и многое в жизни делали для себя. А с другой стороны, они достаточно относились к другим и многое делали. Но почему разумный эгоизм и разумный альтруизм? Дело в том, что они не впадали вот то, о чем мы говорим, то есть «люблю себя родного», до такой степени, что все остальные никчемные и ничтожные. И с другой стороны, не впадали в крайность, когда человек, забывая себя, делает что-то для других.
Просто. Не забывая себя, а, наверное, разрушая себя.
Разрушая себя, да. Я вот хочу сказать, что, наверное, следующую программу мы посвятим этому, как на сегодня определить вот эту грань, за которой, совершая благие поступки, человек начинает ненавидеть тех, кому он приносит благо. То есть где-то та граница, когда человек потерял себя и вот в этой попытке помочь другим настолько растворился в них, что уже рано или поздно, еще раз говорю, начинает их тихо ненавидеть и вдруг начинает их обвинять в том, что они его жизнь сломали, хотя эти люди никакого отношения к его жизни не имели, мы сами совершаем поступки. То есть вот для долгожителей характерно как раз вот это срединное состояние. Помощь та, которая мне доступна и возможна, и с другой стороны отстаивание собственных интересов, разумное такое, чтобы оно не шло в ущерб другому. То есть вот эти такие базовые характеристики, они позволили выделить три таких больших блока. То есть это жить легко, то есть эти люди любят жизнь, они активные, спокойные и вот такие легкие люди, да, то есть не зацикленные, не депрессивные, не злобные. Второе, это люди не зацикленные на других, то есть это люди, которые не сидят там и не переваривают сто раз одно и то же, вот муж что-то сказал, или вот ребенок то-то, или вот начальник на работе вот это. То есть это люди, которые дают другим возможность в своей жизни существовать постольку поскольку. И третье, это, конечно, вот этот вот базовая любознательность, интерес и, я бы сказала, любовь к жизни. То есть если мы возьмем вот эти характеристики, а я думаю, мало найдется людей, которые бы сказали сейчас, что Светлана Георгиевна, нет, мы будем вредничать, плохо себя вести, мы не хотим жить дольше. Я думаю, что вот эти характеристики долгожителей, а, наверное, ну почти все из нас стремятся прожить долго и, самое главное, счастливо, они, может быть, помогут нам, как бы модное слово сегодня, переформатировать свой взгляд на жизнь, что если мы злимся, если мы завидуем и тем более мстим, а ведь, по сути дела, сантехник, который там кучу наложил за коробом, чтобы хозяину пахло, наверное, он его мстил за что-то, собственно говоря, за какие-то личностные качества, там человек ему не понравился. То есть вот эта злоба и мщение, что она делает? Она фактически сокращает наши дни. Хорошая фраза такая, недавно прочла, продиктую ее вам. Хорошая память на плохое портит характер и жизнь. То есть, если мы очень долго помним то, что сделали плохое нам другие люди, зацикливаемся на этом и пытаемся как-то, в свою очередь, сделать этим людям больно, то ничего, кроме того, что испортить себе жизнь, мы не получаем. Ну и последняя, конечно, великолепная фраза, которую прочла я в прошлом году и тоже уже озвучивала. Счастье – это хорошее здоровье и плохая память. То есть, если вот эти вопросы о том, что нам досадили другие, что они не такие, что они богаче или удачи, или успешнее, и мы в результате того, что думаем про них, не можем спать, не можем есть, ворочаемся на кровати и думаем, почему же мы такие бедные и счастные, как им отомстить, то ничего, кроме зла самому себе, мы не приносим.
Светлана Георгиевна, мне бы хотелось дополнить: плохая память на плохое и хорошая память в благодарность кому-то другому.
Конечно, мы же в этой программе, да, Лариса Михайловна, за дополнение спасибо, но мы в этой программе как раз говорим о плохой памяти или памяти на плохое. То есть вот эти все люди, о которых мы говорили, они ведь делают другим что-то плохое именно в ответ на какие-то вещи, которые этот человек вольно или невольно причинил, потому что кинозвезда, которая наняла няню своему ребенку, она навряд ли сделала что-то конкретно этой няне, за что эта няня издевается над ее ребенком, вымещая вот эту свою социальную ущербность, что она няня, а не там актриса, может, она всю жизнь актрисой хотела быть. Если мы будем понимать, что какие-то плохие вещи или там злые, даже если человек целенаправленно нам сделал, и мы будем помнить это очень долго, и, еще раз говорю, не спать, не есть и думать об этом, то ничего, кроме зла себе, мы не причиним, потому что, несмотря на то, что мысль материальна, от того, что человек мучается от ненависти или жажды мщения, другому-то особо, собственно говоря, мало что делается. А здесь даже, опять же, вот возвращаясь к этому исследованию, почему вот разумный эгоизм и разумный альтруизм? Именно потому, что яркие чувства агрессивные, да, вот злость, ненависть, да, зависть очень тяжелая, жажда мщения, то есть агрессивные такие чувства. Так мы устроены, что вот эти чувства, то есть сложный механизм там гормональный, вырабатываются определенные вещества и так далее. И все вот эти вещества, которые вырабатываются при агрессивных тяжелых чувствах, они могут распасться только в случае большой физической активности. То есть если человек позлился, а потом побегал, позлился, а потом там камни потаскал. Но так как у нас такой возможности, как вы понимаете, нет, то вот эти негативные чувства, накапливаясь, они разрушают человека изнутри. Почему говорят, что желчный человек, что многие люди, которые имеют достаточно тяжелые заболевания печени, это очень гневливые люди, люди, которые гневаются и постоянно хотят что-то переделать других или злятся, понимаете? Потому что, как говорят, печень – орган гнева, это как раз тот орган, который реагирует на переработку очень многих вот этих там гормонов и остаточных веществ, которые в крови образуются в ответ на вот такие вот агрессивные, негативные чувства. И поэтому, вот возвращаясь к началу нашей программы по поводу любви к ближнему, ближним или любви к близким. Если смотреть с психологической точки зрения, ну, естественно, я думаю, с религиозной тем более, любовь к ближнему, она дает выгоду. То есть если мы будем, ну, хотя бы не любить, а более-менее спокойно относиться в нейтральных тонах, без отрицательных, к тем людям, которые рядом с нами, то это выгодно нам и на уровне биологии, физиологии, и на уровне психики, и, естественно, на более высоких уровнях нравственности, духовности и морали. И здесь, я думаю, ни для кого не секрет, что человек – это существо, которое должен жить в коллективе, и, наверное, любые коллективные проживания имеют свои правила. Потому что одно дело, если одинокие, да, вот мы знаем представителей там млекопитающих, которые живут одиноко, у них совершенно другие правила поведения, совершенно другие способы существования. Мы, проживая внутри людей, и тем более так близко и многочасово сталкиваясь с другими людьми, мы должны соответствовать тем правилам, которые являются правилами так называемого общежития, для того, чтобы в первую очередь не принести зла себе. Ну и, как всегда, я бы не была бы собой, если бы не вспомнила о детях, потому что каждый из тех людей, про которых я говорила, наверное, я надеюсь, что воспитывает детей. Если этот мужчина, вот в частности, встреченный мой в автобусе, говорит такие вещи по телефону, наверное, он что-то говорит и дома детям. То есть детям передается вот это желание и возможность каким-то образом мстить тому, кто, собственно говоря, по большому счету никакого отношения не имеет. Ну, отработал ты, поставил там то, что тебе положено, и иди дальше. И поэтому, чтобы не только не разрушать себя, но и не передавать это разрушение детям, желательно нам всем научиться вот этим великим заповедям, хорошему отношению к ближним, любви к ближним и прощению. Потому что, еще раз говорю, что плохая память на плохие поступки – это, собственно говоря, основа долгожительства и счастливого существования.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Тема, конечно, требует бесконечного обращения к ней. И вот в очередной раз мы попытались все-таки разобраться, что мы чувствуем, как мы действуем, да? То есть, что мы несем по большому счету. И Светлана Георгиевна говорила таким светским языком об эгоизме, да? Да, мы хотим спасения, мы хотим быть здоровыми, мы хотим долго и счастливо жить и передать это умение, это желание, эти возможности своим детям. Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.